Прочитаем сегодня текст, записанный во втором послании апостола Павла Тимофею, во второй главе, с 11 стиха. «Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Этим текстом иногда пользуются, чтобы предупредить верующих, спасенных, о возможности потерять что-то самое ценное, что есть у христианина. Потерять спасение, потерять возрождение. Однако, знаете, ценность вот этих слов апостола вовсе не в этом. Если мы хотим что-то узнать о значении спасения, о возможности или невозможности его потери, то, наверное, лучше обратиться к каким-то другим текстам Нового Завета. Здесь говорится о других ценностях. Апостол Павел считал вот эти слова важными. И знаете почему? Есть две причины, по которым мы можем считать, что то, что написал апостол, это что-то важное, что-то ценное, что он хотел, чтобы Тимофей запомнил на всю свою жизнь. Во-первых, это предсмертное письмо апостола. Павел знает, что жизнь его, она подходит к концу, что уже время его жизни, его служения, оно заканчивается. Больше 30 лет служения, больше 30 лет каких-то путешествий, тяжелых переживаний, скитаний, лишений, все это заканчивается. И ему нужно дать какие-то последние наставления своему ученику. Наверное, он много о чем говорил ему, много что рассказывал ему, когда они были вместе, когда вместе путешествовали, когда он наставлял его, как трудиться в церкви, когда он давал ему основания веры. Наверное, было много чего, но все-таки Павел знает, его жизнь заканчивается, надо сказать что-то последнее, что-то, наверное, важное. Представьте, может быть, тяжело представлять, но все-таки представьте, если бы мы с вами знали, что наша жизнь, она заканчивается, и нам нужно сказать своим близким, какие-то последние слова. Что бы мы сказали? Что-то, наверное, что-то ценное. Не что-то легкомысленное, правда? Не что-то, что, может быть, не будет иметь никакого значения завтра. Говорят всегда что-то ценное и важное. Знаете, некогда в Англии свергнули монархию и казнили короля Карла I. И вот перед тем, как ему должны были отрубить голову, он, стоя на эшафоте, он крикнул в толпу только одно слово: «Помните». Впоследствии вот этому слову пытались придать разное значение. Пытались придумать, что он хотел этим сказать. Однако важно, это слово запомнили. Это слово запомнили. Что-то хотел сказать король перед своей смертью. Значит, это что-то важное. Предсмертным словам людей уделяет очень большое внимание, значение. Может быть, даже вы видели, иногда издают целые сборники предсмертных слов великих людей. Что они сказали? О чем они думали? Что хотели оставить потомкам? Что они думали вот в последние минуты своей жизни? Наверное, это показывает ведь и сущность самого человека. О чем он думает перед своей смертью? Некоторые предсмертные слова людей, известных людей в Библии, сохранились. Например, был такой известный патриарх Иаков. Его в конце жизни уже звали Израиль. И у него было 12 сыновей. И помните, в книге «Бытие» приводятся его слова, которые он сказал незадолго до смерти. Это слова пророчества о судьбе каждого из его сыновей. Дается пророчество. Что будет с Рувимом? Что будет с Левием, с Иссахаром, с Иудой? Что с ними будет в будущем? Какая судьба ожидает его потомков? Помнили ли эти слова потомки? Помнили. Их заучивали, их точно знали. Это нечто важное, это ценное. Последнее письмо. Апостол дает своему ученику последние наставления. Это не что-то незначительное. Ему надо сказать слова, которые останутся после него. И Тимофею, у него не будет уже больше какого-то такого близкого советника. У него не будет больше писем,
от апостола. Ничего не будет, это последнее. Значит, что-то важное. То, что подводит итог многим годам их близких отношений. Вторая причина важности вот этих слов, знаете, в чем? Посмотрите, Павел приводит чью-то цитату. Он говорит, посмотрите, верно слово, и дальше что-то говорит. Он приводит не свои даже слова, он что-то цитирует. И вот это что-то можно достаточно авторитетно утверждать, что вот это слова из древнего христианского гимна. Знаете, возможно, мы об этом не сильно задумываемся, но в Новом Завете время от времени встречаются тексты, которые на самом деле были гимнами, исполнялись как гимны, как песни в ранней церкви. Иногда такие слова приводит апостол Петр, Иоанн и несколько раз апостол Павел. Их слог, их ритм, все это говорит о том, что это песни. В древней церкви вот эти слова, они пелись как гимн, исполнялись как гимн. В чем, популярность гимнов в ранней церкви? Почему в ранней церкви они исполнялись? Все очень просто. Гимны, они использовались для запоминания вероучения. Надо признать, что в древней церкви было мало грамотных людей. И вообще в то время было мало грамотных людей. У них не было возможности читать. У них не было возможности иметь перед собой книгу Священного Писания. Книги стоили дорого. Книги не так были, конечно, распространены, как сегодня. Поэтому не каждая церковь даже имела свои собственные свитки Священного Писания. Как запоминать вероучение? Как запоминать основания веры, которые церковь исповедует? Заучивались гимны. Вот, братья и сестры, скажите, ведь сегодня мы вот когда поем гимны, многие же мы помним наизусть, правда? Нам иногда не нужно даже открывать сборник, мы спокойно обходимся своей памятью, потому что мы их помним, мы их не раз уже исполняли, не раз уже пели в наших служениях, мы помним их наизусть. Это несложно. Почему несложно? Потому что рифмованный текст, он легче запоминается, правда? Его легче запомнить и легче воспроизвести. Даже, вот скажите, вот если бы мы сейчас нам предложили процитировать наизусть, какой-нибудь из писем даже апостола Иоанна, допустим, мы бы смогли это? Сложно это, правда? Может быть, если бы учили, то да, а вот так сразу и нет. А какой-нибудь гимн, который исполняется в нашей церкви, смогли бы? Смогли бы, правда? Потому что это легко. Поэтому в ранней церкви сочинялись гимны, в которых излагалось основание веры. И они их заучивали и пели, чтобы могли как-то запомнить, во что они верят. Какого Бога они исповедуют. Один, может быть, пример любопытный. Некогда церковь сформулировала, наконец, то, какого Бога церковь верит? Десятки и десятки пресвитеров собирались все вместе и размышляли, и, наконец, излагали основания веры на так называемых вселенских соборах и создавали символы веры. Сегодня они приняты по всей церкви христианской, повсеместно. Но скажите, помним ли мы их? Помним ли мы символы веры, в которые, кстати, мы верим? Верим ли мы вот в такие слова? Веруем во единого Бога, всемогущего Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного, рожденного от Отца прежде веков, свет от света. Помним наизусть? Наверное, нет. Но верим? Да, верим, конечно, верим. Однако, может быть, если бы эти слова были изложены в виде какой-то песни или стиха, нам бы это было легче запомнить. Очень популярна Ода Державина. Она и в нашей церкви исполнялась «Бог». Из этой оды мы хотя бы что-то можем вспомнить. Например, «О ты, пространством бесконечный, живой, в движении вещества, течением времени предвечный без лиц в трех лицах Божества. Дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собой наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Вот эти слова прекрасны, наполнены великим смыслом, их запомнить легче. Гимны, стихи запоминать легче. И здесь Павел приводит отрывочек из вот такого гимна Древней Церкви. Причем, видимо, знакомый этот гимн и Тимофею, потому что он говорит верно слово. Значит, Тимофей знал эти слова. Значит, в Ефесе, где в это время был Тимофей, исполняли этот гимн. Что же тогда ценного в этих словах? Почему Павел в своем завершающем его жизнь письме, в письме, которое последнее, что, может быть, Тимофей прочитает от апостола, неизвестно, встретятся ли они больше или нет, ему нужно привести вот эти слова древнего гимна. Что такого ценного в этих коротких словах, в этом коротком отрывке? В этих словах, братья и сестры, выражена вся сущность жизни христианина. Вся сущность жизни христианина. Здесь говорится о трех важных вещах. Говорится в первую очередь о призвании христианина. К чему призван христианин? К чему мы должны побуждать друг друга в нашем христианском хождении? Во-вторых, здесь говорится предупреждение для христиан. Чего мы должны опасаться? Что может быть проблемой в жизни христиан? И третье, это на что мы можем надеяться. Есть ли у нас какая-то надежда в нашей христианской жизни? Есть ли то, чем мы можем ободрить себя, когда что-то не получается? Вот три эти вещи рассказывает вот этот гимн, вот эти короткие слова. Итак, посмотрите, пожалуйста, с чего начинает апостол Павел? Он говорит, верно слово, какое слово? Он говорит, если мы с ним умерли, то с ним и оживем. О чем речь? Речь идет, конечно, о возрожденных людях, о нас с вами, о христианах, о тех, кто принял духовное участие в смерти Христа. Помните, он писал раньше, апостол Павел писал послание к римлянам, в котором он излагает сущность, суть Евангелия. И он там говорит, мы погреблись со Христом крещением в смерть, правда? Помните такие слова? Мы погреблись со Христом крещением в смерть. Те, кто с Ним умерли, это возрожденные. Это те, кто принял духовное участие в смерти Христа. Что нас ожидает? Павел говорит, нас ожидает что? Жизнь со Христом. Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Наше будущее – это жизнь со Христом. Наше будущее, то, к чему мы стремимся, то, что ожидает каждого из христиан, каждого из возрожденных, это жизнь со Христом. Это ценно, это то, что является основанием жизни каждого христианина. Это говорит о нашем с вами спасении, которое не изменится, которое останется с нами, независимо ни от чего. Жизнь может меняться любым образом. В жизни могут происходить все, что угодно. Вокруг нас может происходить все, что угодно. Могут изменяться границы стран. Могут разрушаться сами страны. Могут быть благоприятные времена и не очень благоприятные. Может быть изобилие, а может быть скудость. Независимо от всего этого, если мы с Ним умерли, то нас ожидает жизнь вместе со Христом. Однако, все ли заканчивается в судьбе христианина на факте спасения? Вот мы спаслись, мы обратились к Богу, получили возрождение, и все на этом. Жизнь христианина, она что, подошла к своему завершению? Вовсе нет. Весь Новый Завет говорит, что нет. Это не завершение жизни, это лишь начало жизни. Это начало осознанной, действительно ценной в глазах Бога жизни. Жизни, которая созидает что-то со Христом. Апостол Павел некогда тоже получил спасение. Где-то в 30-х годах он обратился к Богу, он покаялся, он был крещен. И что дальше было? Что дальше в течение 30 лет было с апостолом Павлом? Он пошел к себе домой и спокойно жил? Вовсе нет. 30 лет напряженного труда, напряженного служения. Помните, однажды он пишет о своем служении. Чем оно наполнено? Комфортом, спокойной жизнью, добрым, приятным отношением окружающих к нему. Чем наполнена была его христианская жизнь? Печалями определенными, да? Переживаниями, причем переживаниями не только от врагов, но и, казалось бы, и от друзей. Он был в кораблекрушениях. Его пытались неоднократно убить и даже убивали, но не до конца, да? Его наказывали, его изгоняли из городов. Ему приходилось проходить пешком сотни и сотни километров. К нему приходили с какими-то нуждами, с переживаниями. Он занимался душепопечительским трудом. Он основывал церкви, он писал письма в эти церкви, он сидел в тюрьме. Это жизнь христианина Павла. Это жизнь христианина Павла. Его жизнь после того, как он стал христианином, была наполнена важным смыслом. Каким? Служением Богу. Служением Богу. И Павел дальше приводит слова, которые говорят именно об этом. К чему призван каждый из нас? Каждый христианин, без исключения. Можно сказать, апостол Павел, да, конечно, величайший человек. Кто из нас может похвалиться тем, что мы встречались лично со Христом? Кто из нас может похвалиться тем, что он был восхищен в небесные сферы? Нет. Но Павел говорит, что всякий христианин призван к служению. Он говорит, если терпим, то с ним и царствовать будем. Слова о терпении означают служение Богу. Он уже однажды писал нечто подобное, когда говорил с римской церковью, когда писал письмо римской церкви и побуждал христиан жить в соответствии с духовным мировоззрением, не с плотским. И он говорил им о том, что жизнь христианина, да, в ней есть печали, переживания и даже страдания. Но он дал такое удивительное ободрение. Он говорит, если со Христом страдаем, то чем мы будем обладать? Мы будем обладать вместе со Христом наследием. Наследием? Что обещано Христу? Что обещано тому, кто исполнил волю Отца? Ему обещано царство. Помним мы это? Христу обещано царство. Христу обещано царствование над всем миром. Он в будущем будет царем. Он в будущем будет тем, кому поклонится всякое колено. Все живущие, без исключения. И христианам дано удивительное обетование, обещание и надежда. Павел говорит, что мы, люди, обычные люди, не обладавшие предвечным существованием, Бог нам дал такую привилегию, удивительную привилегию. Мы разделим со Христом царство. Зачем Христу чем-то делиться? Он так захотел. Он захотел поделиться своим царством, своей привилегией с нами, с христианами, но только с теми, кто доказал свою верность Ему. Кто в жизни сейчас на этой земле показал свою верность, свое терпение и соучастие со Христом в страданиях. Если с Ним терпим, то с Ним и царствовать будем. Царствование – это не спасение, нет. Это привилегия разделять царство вместе со Христом. Это удивительные вещи, которые Бог обещал тем, кто будет верен. Все ли будут царствовать? Всем ли дана такая привилегия? Павел говорит, посмотрите, если отречемся, что будет? Бог отречется от нас. Эти слова, они говорят о печальной участи. Но, дорогие друзья, может быть, некое ободрение, не успокаивающее, надеюсь, нас. Эти слова не говорят о том, что мы потеряем спасение, но говорят о том, что мы потеряем нечто очень ценное в глазах Бога и в глазах Павла. мы потеряем то, что необратимо, не вернется никогда к нам. Мы потеряем привилегию царствовать вместе со Христом. Кажется, ну и ладно, подумаешь. Подумаешь, мы какую-то из привилегий потеряли, но спасение вместе с нами. Можем ли быть уверены, что речь идет не о спасении? Да, потому что, посмотрите, вначале Павел сказал о будущем каждого из христиан. Что он сказал? Если с ним умерли, то что будет с нами? С ним и оживем. Эти слова верны? Абсолютно. Изменяются ли они? Нет, не изменяются. Тогда что мы теряем? Что в нашей жизни происходит такого, о чем Павел говорит? Бог отречется от нас. Он не будет делить с нами свое царство. Мы потеряем награду. Мы потеряем возможность быть со Христом на престоле. Я хотел бы привести пример, который некогда привел Иисус Христос. Это притча о слугах и минах. Помните? Лука, 19 глава. Пожалуйста, запишите себе, чтобы дома внимательным образом ее прочитать и посмотреть. Когда она была сказана, Христос в это время идет со своими учениками из Иордана в направлении к Иерусалиму. Осталось буквально несколько дней до его ареста и затем казни, до его распятия. Они проходят Иерихон, и им открывается чудесная, прекрасная долина пальм. Ученики знают, что они идут со Христом в Иерусалим. Им страшно в некотором смысле, потому что они знают, что Христа уже ищут, уже такое негативное очень отношение ко Христу. Но все-таки идут они вместе с Ним и задают Ему один такой важный вопрос. Помните какой? А не в это ли время готово открыться царство? То есть они думают, что Христос идет в Иерусалим, чтобы стать царем. И Христос им говорит: нет, нет, царство откладывается. И рассказывает им вот такую притчу, в которой поясняет, что будет дальше и что должны делать ученики, когда Христа не будет вместе с ним. Он рассказывает притчу, говорит: один господин уезжает в дальнюю страну, чтобы получить право царствовать. То есть это сам Христос. Он покидает их, чтобы потом прийти с правом царствования. Что должны делать в его отсутствие слуги? Он говорит, что слугам этот господин дал каждому по мине. Мина — это, ну, такой вес серебра. В то время по весу ценилось, да. И он говорит: вот по одной мине каждому из вас дано. И вы должны употребить вот это серебро в мое отсутствие. И я, когда приду, вы должны будете дать отчет. И что было дальше? Царь, господин вместе с царством, с правом царствования возвращается, и к нему приходят слуги и дают отчет. И что происходит? Первый приходит и говорит: господин, ты мне дал одну мину, а я возвращаю сколько? 10. Он в 10 раз умножил богатство, которое ему было поручено от господина. В 10 раз. Что сказал на это господин? Он говорит: хорошо, добрый и верный раб. И он поручил ему в своем царстве 10 городов. 10 городов в управление за то, что он так хорошо потрудился в его отсутствие. Приходит второй и говорит: что? Я умножил твое богатство во сколько раз? В 5 раз. Была одна, стала 5. В 5 раз. Что говорит ему господин? Он говорит ему: возьми в управление 5 городов. И приходит еще один. Что он говорит, вот этот последний? Умножил ли он что-то? Сделал ли он что-то? Он ничего не сделал. Он вообще ничем не занимался в отсутствие господина. Приходит он как? Говорит: господин мой, прости меня, я виноват. Я был ленив, я был нерадив. Что он говорит? Нет. Он говорит: ты, господин, сам во всем виноват. Ты во всем сам виноват. Ты человек, который берет не свое, берет чужое. Да? И что сделал господин с этим рабом? Это важно, вспомните. Он его не лишил права быть в царстве, но он лишил его чего-то ценного и важного. Он отобрал у него все, что тот имел. Он отобрал у него все, абсолютно все. Он остался ни с чем. И отдал кому? Тому, у кого и так было уже 10. он его не выгнал из царства, но всего лишил. Там еще рассказывается дальше в этой притче о еще одной категории людей, которые вообще были врагами этого господина и не хотели, чтобы он царствовал. Что с ними было? Они были убиты по приказу господина. Но вот этот нерадивый, негодный слуга, который даже осмелился обвинять своего господина в своей собственной лени, в своих собственных грехах, его оставили в царство, но лишили всего. Ну, кажется, ну, хорошо, ну, пусть хоть так, но все-таки ж не убили, правда? И то радость. Однако, радость ли это была для вот этого слуги? Его лишили всего. Помните, о чем говорилось в первой проповеди? Помните? Это было не так давно. Правда, не в стихах было изложено, но все-таки можно запомнить. Читалось из первого послания Коринфской церкви, из третьей главы, и говорилось, что мы ценим, да, в нашей жизни более всего. Какие приоритеты мы расставляем в своей жизни. Очень важны эти слова, по какой причине? Там говорится о судьбе христиан или нет? Или неверующих? О судьбе христиан, правда ведь? О судьбе верующих, исповедующих Иисуса Христа своим Спасителем. И там говорилось, есть одно основание, на котором может созидаться жизнь христианина. Это какое основание? Это Иисус Христос. Однако строить можно разное здание на этом основании. Можно строить из чего? Смотрите, из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы. Кажется, ну мало ли из чего строить. Есть ли разница? Оказывается, есть. Почему? А потому что впоследствии вот это строение будет проверяться. Так ведь? И чем проверяться? Будет проверяться огнем. И дальше. Огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, получит награду. Дорогие друзья, речь не о спасении. Все строили на одном и том же основании. Основания другого нет, кроме Иисуса Христа. Но строили разное. Это жизнь христианина. Вот это строительство, это наша с вами собственная жизнь. Что мы делаем, как христиане? Как мы распоряжаемся нашей жизнью, нашими дарами? Тем, что Бог нам дал, теми минами, которые нам были даны. Причем, каждому ведь одинаково. Нет из нас никого здесь сидящих обделенных. У каждого из нас есть дар, мина, которым мы можем послужить Богу. А посмотрите, хорошо, у кого устояло, кто строил из золота или драгоценных камней, все сохранилось, все в целости, все прекрасно, а у кого нет? Кто строил из соломы, из чего-то временного и бесполезного? Что произошло с судьбой таких людей? Написано так, у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется. Но так, как бы из огня. Сам спасется, но будет ли он обладать чем-то? Нет. Абсолютно ничего. Пустота. Нет ничего, чем можно похвалиться, что можно показать. Это плод моей жизни. Это то, что я собирал себе. Помните, собираете себе сокровища где? На небесах. Этот человек не сможет похвалиться. Он ничего не собрал на небесах. Он все собрал здесь, на земле. Оно все сгорело. Оно все оказалось бесполезным, пустым. Ничего нет. Однажды одна сестра ко мне подошла и сказала такие слова. Ну и ладно. Главное, что я ведь все-таки спасена, правда? Главное, что у меня есть спасение. А где я буду там, чем буду обладать? Подумаешь, ну не будет у меня награды. Ну, не будет у меня венцов каких-то, да? Но не буду я управлять городами. Вот уж переживание какое. Я скромная сестра, да? Я не думаю о себе много. Так скромно быть хочу... А, еще известное слово, там, помните, быть у порога, да? Там должен быть очень большой порог, чтобы все там поместились, кто желает быть у порога. Лишь бы там вот только переступить, и все. А больше мне ничего не надо. Библия говорит совсем по-другому. Это не скромность, это заблуждение. Это свидетельство лени и непосвященности, которое скрывается под маской скромности. Это свидетельство того, что христианин не понимает своего предназначения. Бог создал церковь, в которой каждому из своих детей Он дал свое место. Но если мы от Него от этого места, от этого служения отказываемся, мы потерпим урон. У апостола Павла есть два ярких образа. Очень таких ярких и сильных. Один из образов мы прочитали. Будут христиане, которые вот как головня из огня. То есть те, которые спасутся, но как бы из огня. Представьте, из огня что может выходить? Оно, когда все сгорело причем. Не то, что это очистилось, а сгорело. Это пепел, да? Это головешки, это сажа, это что-то нечистое и бесполезное. Все, ничего нет. Это один образ. А есть у него другой интересный, замечательный образ. Он говорит, некоторые праведники будут сиять как звезды. Некоторые из праведников будут сиять как звезды. Это о ком он говорил? Это те, которые обратили к вере многих. Посмотрите, два образа. Две таких противоположности. Два итога жизни христианина. С одной стороны, сияние, как звезды, яркость, великолепность. С другой стороны, что? Пустота, чернота и ничего полезного. И причем и те, и другие христиане, братья и сестры, об этом говорит Писание. Важное предупреждение, о котором Павел пишет, когда вспоминает вот этот древний христианский гимн, говорит Тимофею, если христианин не понимает свое предназначение, если не желает терпеть, страдать со Христом, если он не желает трудиться со Христом, созидать церковь, если он не желает собирать себе сокровища на небесах, если он ленится, если он пребывает в такой пассивности, то что с ним произойдет? Иисус Христос откажет такому человеку в царстве. Он не будет царствовать вместе со Христом. Впрочем, сам спасется, да, но будет лишен всего, абсолютно всего, как тот раб, который говорил, обвинял своего господина, он был лишен всего. У него все отобрали. Это печально. Это печально, потому что такая будущность ожидает христиан на все времена. Представьте себе, дорогие друзья, это сохранится навсегда. Если сегодняшнее наше положение мы с вами можем менять, но в будущем, в Царстве Христа, ничего уже поменять будет нельзя. Наше положение в Царстве определяется тем, как мы потрудились сегодня. Павел говорил римлянам, если с Ним страдаем, то с Ним и царствовать будем. Иисус Христос обещал разделить с нами Царство. Если у нас какая-то надежда, чем мы можем себя утешить и ободрить? Ведь все-таки мы люди, у которых есть слабость, несовершенство, которые могут ошибаться и делать что-то неправильно. Хотя и осознаем, к чему нам нужно стремиться, да, понимаем то, к чему Бог нас побуждает, но оступаемся. Но где-то грешим, где-то не повинуемся Богу. Есть ли у нас надежда? Есть. Апостол Павел говорит, если мы не верны, то что Бог? Он пребывает верен. Почему? А потому что себя отречься он не может. Дорогие друзья, все, даже наше несовершенство преодолевает верность Божья. Без этой верности Божьей мы бы не были даже и у порога Царства. Мы бы не смогли переступить этот порог, если бы не верность Божья. Кто сохраняет нас в этом мире? Бог. Кто нас созидает? Кто душу нашу изменяет? Бог. Кто нас проводит через испытания, переживания, проблемы? Это делает Бог, потому что Он верен. Даже если мы не верны, даже если мы ошибаемся, даже если на нашем христианском пути у нас есть падение, если у нас есть какие-то духовные крушения, Бог остается верен. Помните, 7 раз упадет праведник, и что с ним будет? Он поднимется, потому что Бог восстанавливает его. Бог восстанавливает праведников. Бог сохраняет нас. Посмотрите, может быть, проверьте, в Священном Писании, когда говорится о верности Божьей, почти всегда говорится о верности, которая проявляется в милости. Например, В книге Второзакония есть такие слова: «Знай, Господь, Бог верный, который хранит завет и милость к любящим Его до тысячи родов». Бог верен. И это непреложная истина, которая может давать нам надежду. И это лучшее из обещаний, которое дал Бог. Он верен. Все в мире может измениться. Бог остается верным. Нас могут предать друзья. Нас могут предать близкие люди. Бог верен. Знал ли апостол Павел на своей судьбе, на своей собственной жизни эту истину? Знал. В конце жизни многие ли остались с ним? Немногие. Он пишет Тимофею, что многие оставили меня. Один ушел туда, другой туда. Кто-то возлюбил нынешний век, он пишет. Это поколебало веру Павла? Нет. Почему? А он знал. Бог верен. Бог остается верным. Итак, Павел пишет вот это последнее наставление своему близкому воспитаннику. И желает сказать, ну, нечто самое ценное, самое дорогое и важное, что запомнится навсегда. И вспоминает он один древний христианский гимн, в котором излагается суть жизни христианина. В нем говорится о трех важных вещах, которые мы должны помнить, дорогие друзья. Первое, он говорит о том, к чему мы призваны с вами, к чему каждый из возрожденных людей, из детей Божьих призван, к чему мы должны побуждать себя. Это служение Богу, это посвященность Богу, это участие в жизни Иисуса Христа, участие в созидании церкви. Тем, кто исполняет вот это поручение, Бог обещал прекрасное будущее. Не только спасение, но и царствование. Он обещал награду. Он обещал те сокровища, которые никогда не пропадут и не изменятся, потому что Бог их сохраняет на небесах. Знал ли на себе это апостол Павел? Знал. Помните, в конце своего письма он говорит, подводя итог своей жизни, говорит, посмотрите, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, теперь готовится мне венец праведности, который даст мне Господь, праведный судья, в день тот, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Важные слова, возлюбившим явление Его. Кажется, каждый из христиан должен, по идее, ожидать пришествия Иисуса Христа и ожидать Его с чувством, ну, с каким, ну, не знаю, радость. Бог приходит, Бог исполняет свое обещание. Но действительно ли в жизни каждого христианина это исполняется? Нет. Апостол Иоанн записал однажды слова такие. Когда Он явится, то есть Христос, то будет две категории верующих. Одни будут иметь дерзновение или смелость при встрече со Христом, а другие постыдятся. Второе, о чем Павел пишет, он предупреждает христиан, что нерадивые, те, кто ленится, те, кто не собирает себе сокровищ на небесах, они, да, они в результате войдут в царство, но вот эта встреча со Христом принесет им не радость, принесет им печаль, потому что они понесут невосполнимые потери, у них не останется ничего, их дело сгорит. И третье, о чем он пишет, это все-таки о надежде. Дорогие друзья, помните слова того же Павла. Мы спасены в надежде. Мы спасены в надежде. И эта надежда на крепком основании стоит, на верности Божьей. Несмотря на человеческую слабость, Бог остается верным, потому что это Его сущность, это Его природа. Он себя отречься не может, поэтому Он остается верным по отношению к нам с вами. Дорогие друзья, пусть благословит нас Господь вот эти короткие слова вспоминать, чтобы мы могли себя побуждать к служению Богу и созиданию себе доброго, твердого и ценного сокровища на небесах, которое не сгорит. Аминь.